Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня вы услышите продолжение беседы о язычестве с отцом Павлом Поздиным, настоятелем храма святителя Николая Чудотворца, села Курганово.
Корнями современного наязычества можно видеть как Теософия Блаватская, Рерихов, Штейнера, немецкого философа, мистика, ну и многих других. Кстати, интересно, что вот еще после революции известный такой политик наш советский и военачальник Михаил Тухачевский ратовал за возрождение языческой религии. Кстати, самое интересное, что его предложение, составленное им, ну, вместе со своим другом, музыкантом, его серьезно рассматривали руководство партии. Он даже сам удивился. То есть он говорил о том, что христианство нужно заменить языческой религией. То есть это, ну, смотрите, 20-30-е годы нашего столетия. Какие еще корни присутствуют, существуют? Ну вот так называемая Велесовая книга, которая считает главным источником откровения для всех современных неоязычников. Вот, собственно, можно сказать, что эта книга сфабрикована или созданными русскими иммигрантами в начале 50-х годов на Западе. В ней говорится о миграции скотоводов под водительством первопредка Ория, ну отсюда арийцы, арии. Автор перевода книги на русский язык Александр Асов, или кличка у него Бус Кресень, говорит, что она была написана, вырезана на буковых дощечках новгородскими жрецами. Вот эту Велесову или Велесову книгу якобы обнаружили во время гражданской войны в заброшенном имении под Харьковом. Обнаружил ее бывший полковник царской армии Федор Али Изенбек. Книга представляла россыпь деревянных дощечек с вырезанными на них письменами. То есть это не был какой-то текст, книга. Ну, понятно, она бы, наверное, не сохранилась. Хотя интересно, что первые рукописи, да, Священного Писания Нового Завета еще сохранились с 1-го, со 2-го, с 3-го века. Ну, не целиком фрагменты, то есть рукописи сохранились. У них это только таблички с вырезанными письменами.
Я еще, знаете, сталкивалась с мнением о том, что это доказывает тоже поддельность этой книги, потому что, ну, на Руси не было традиции вырезать именно на дощечках. То есть обычно это, да, либо это
на новгородской бересте,
береста, либо какая-то бумага, либо это, ну, пергамент, да, то есть
это больше выделенная. Похоже на шумеров,
да,
таблички.
А вот таблички — это что-то не славянское.
Неудобно такое, подходящее к этому. Так, затем в Брюсселе литератор Юрий Миролюбов от руки скопировал текст табличек. От руки. То есть не было ксерокса, не было фотографии, от руки. То есть на чем основывается, да, утверждение, была ли книга, был ли мальчик.
Да, да.
Вот, она основывается на том, что вот он скопировал. Сразу вспоминаются мормоны. Помните, мы говорили о том, что тоже у них религия на книге мормона основана. Книга мормона была найдена в виде золотых таблиц на непонятном языке, который Джозеф Смит потом перевел. Что-то подобное, какая-то история, мне кажется. Но что касается западного следа, да, зарождения современного наязычества, здесь мне попадались отдельные какие-то исследования на эту тему. Ну, даже, не может быть, не то, что глубокие исследования, но мнения, по крайней мере, такие есть, что, вот, что каким-то образом наязычество наше связано с какими-то там силами на Западе и имеет задачу разрушения и наших традиций, да, христианских, и нашего государства в целом. Но это я, как бы, опять же, как мнение привожу. У меня нет на это доказательств, и сразу говорю. Поэтому вот, ну, в принципе, может быть, такие исследования появятся. Кто-то этим займется, этой темой, и ее изучит более подробно. Приверженцев, конечно, много теорий заговора, но мне кажется, если даже есть какой-то такой, да, заговор, но его нельзя вот именно все-все-все с ним связывать, все события объяснять при помощи его. То есть где-то могут быть и совпадения, где-то могут быть, ну, может, конечно, вот в промысле Божьем, в плане Бога там нет совпадения, да, но вот по нашим человеческим поступкам, я думаю, что нет такой силы, да, которая бы могла, ну, человеческая, или там даже, можно сказать, там, падшие ангелы и люди, да, вот они создали вместе, вот они все прям могут контролировать. Нет, скорее всего, в нашем мире гораздо сложнее мир, чем вот, мне кажется. Хотя вот я сразу же вспомнил тут в связи с этим вопросом, помните, Адольф Гитлер, в частности, он давал такое задание своим подчиненным, это его идея была, чтобы вот на завоеванных землях славянских, чтобы в каждом селе, чтобы в каждой деревне была своя религия разрозненная. То есть задача фашистов была это, ну, так как они рассматривали, ну, бывший Советский Союз, Россию, они рассматривали как врага номер один. И Гитлер интуитивно видел силу, в чем наша сила, в православии. Хотя православие угнетало, да, властью. Но, как мы помним, как только вот на тех землях, оккупированных фашистом, как только контроль падал государственный, то сразу же открывались храмы, люди переполняли храмы. Даже и в советских городах во время войны то же самое мы видим. Вот в том же Ленинграде голодном там собиралось огромное количество верующих в храме. Гитлер видел в этом силу единства. То есть и только христианство может, только православие может единство страны поддерживать. Поэтому нужно насаждать разные культы, всякие разные, но чтобы они не были едины, чтобы они были разрознены. Как вот мы видим сейчас вот среди неоязычников, среди них нету у них единства общего. Они, конечно, пытаются какие-то союзы создать. Там, например, Союз славянских общин с 97 года действует. Но тот же Союз славянских общин, например, они, ну, если можно так сказать, анафемаствуют других каких-то представителей неоязычества. Например, клеймят тех же инглингов или там еще кого-то, называют их писание под запрет, ставят. Ну, кстати, инглингов, их они признаны у нас... Кстати, в Омске, по-моему, были суды на эту тему. Их литература относится, вот эти так называемые славянские веды, относятся к запрещенной литературе экстремистского толка. Вот. Ну, сами они тоже
крышутся. А большое их количество? Сколько у них?
Вы про кого имеете? Вообще про неоязычников?
Вообще про, да.
Ну, смотрите, в нашей стране сейчас, на сегодняшний день, вот тоже такую статистику нашел, существует 19 организаций, зарегистрированных официально. То все остальные организации, которые есть, они не имеют официальной регистрации или зарегистрированы как общественные какие-то организации, как политические организации, то есть именно религиозных. Вот существует 19, ну, я могу сейчас назвать их, да, хотя бы вот просто, чтобы у нас более предметный был разговор. Вот существует уже названный мной так называемый Союз славянских общин, славян родной веры. Также существуют еще организации «Круг языческой традиции», «Стрелы», «Ярилы», ну, сразу, да, вот вспоминаем, руководитель Алексей Добровольский, «Инглиизм», Александр Хиневич, тоже, вот я уже сказал, запрещенный другими язычниками, «Учение Николая Левашова», «Велесов круг». Затем вот такое мне попалось название, мне показалось сначала смешное, ну, вот звучит так: «Схорон еж славен». Я когда первый раз прочитал, мне показалось, какой-то схороненный еж. На самом деле, это у них руководитель Владимир Гольнов. Это они ратуют за сохранение всех славян. Также называется еще «Шаг волка». То есть «Схорон» – это сохранение, получается. «Еж славен», то есть славян. Также можно назвать украинские движение, вот самое известное, это «Рун Вера» или «Рун Вира», если по-украински говорить. Вот это, кстати, «Рун Вера», она пришла с Запада сугубо. Она была зарегистрирована вначале и создана в 60-х годах в Америке. Сейчас есть храм большой у них, «Рун Веры» вот этой. И, кстати, вот мы видим националистов украинские, у них вот свастика или знак коловрата, как они говорят, также вот эти вот руны всякие, то есть это все Запада. Интересно, что родители Екатерины Чумаченко, это жена бывшего президента, майдановца Ющенко, вот родители, они были создателями, как бы в начале этого движения находились. мы видим, сейчас оно очень распространено на Украине, и вот эти вот так называемые батальоны, они, в принципе, идут под флагами языческими, то есть возврат уже там, к тем традициям, к славе. Так, существует, ну, еще также вот «Великий огонь» на Украине можно назвать, ну, и много других, я сейчас все не могу перечислить их, и большое количество существует. Также наряду со славянским язычеством на нашей земле есть армянское языческое братство, потом балтийское, германское неоязычество. А вот в связи, опять же, с украинским националистическим движением можно вспомнить трезубец, это символ Дачбога, то есть он сейчас на гербе, на флаге Украины. Ну, видим, что, в принципе, идет, с одной стороны, возрождение неоязычества, с другой стороны, там идет, ну, разрушение, можно сказать, православия, христианства, разделение, хотя оно провозглашается именно как объединение, соединение. Вот еще я бы хотел сказать немного о, ну, о представлениях, да, вот, раз мы начали говорить, вот, какие основные принципы, идеи. Я уже сказал, направлений много и движений много, и у них есть свои особенности у каждой, но есть какие-то общие черты. Ну, например, всеобщая ненависть к христианству, отрицание христианских догматов, вообще христианской религии. Христианскую религию они рассматривают как...
врага номер один.
Да, сионистскую, иудаистскую, еврейскую веру. Вот, также они говорят, что если бы, хотя там есть такой штамп, у них кровавое крещение, если бы не крестили Русь, князь Владимир кровавым крещением, то вообще бы Русь добилась гораздо больших успехов, потому что христианство, оно делает из людей рабов, вот тоже у них любимый такой штамп «Мой Бог меня рабом не называл». Или «Слава роду, смерть уроду».
Насчет еще, знаете, крещения очень забавно мне рассказывал в передаче как-то нам с нашими радиослушателями отец Иоанн Никулин. Он говорил, что вот когда начинаешь разговаривать, да, с язычниками, еще с кем-то, они сразу же говорят, вот как взяли и силком загнали креститься. Я, говорит, сразу представляю, что вот там утром берут всех из домов, выгоняют и в один день крестят. Угу. Ну и все, говорит, так
представляют. Или на цепь посадили и в речку окунули.
И за один день быстро покрестили. Молодцы.
Не, на самом деле, нигде в источниках не говорится о том, что крещение, да, изначально Руси происходило вот именно с таким. Хотя есть слова, вот они трактуют слова князя Владимира: «Кто не придет креститься, тот не друг мне».
Ну, в принципе, это каждый христианин.
Не хорошо, сказать. Ну ладно, может там, да, может дружина прийти, сказать, да, конечно, не друг, там, уволят меня. Но что касается вообще народа, да, людей, ну и мало ли что. Вот мы простые люди, мы политика не особо интересуются, кто кому друг, кто кому враг. Поэтому я думаю, что все-таки летописи, они не полную дают картину. Мне кажется, что все-таки было и просвещение людей, и обращение, потому что князь Владимир, он всего сердца уверовал в христианство.
И еще, знаете, я встречалась тоже с мнением, удивила, первый раз такое встречалась, что вот для того, чтобы лучше насаждалось христианство, делали, так как люди привыкли к идолам, делали вот идолы Христа, грубо говоря. Ну, вот какие-то статуи, может быть.
Вообще, да. Статуи для православия не особо принято.
Вот, да, вот я поэтому...
Я вот видел это в некоторых...
у католиков?
...храмах Арзамаса старые статуи дореволюционные сохранились, вырезанные из дерева, статуи Христа.
Ну, дореволюционные, то есть это конец 20-го, 19-го.
19 века, начало 20-го. То вот есть они появлялись даже какие-то почитаемые, даже более древние, вот какие-то статуи. Но это не было принято. То есть, вот, например, для моего сознания христианского статуя какой-то диссонанс веры вызывает.
Да.
И вообще, в принципе, каноны, они устанавливают, как изображать. То есть, вот даже есть такие образы, в 3D, как бы 3D, да, вырезанные. Вот они не очень приняты. Не очень распространены. Вот я помню, как-то нам такую икону пожертвовали. Ну вот икона, она заняла место в храме, но именно потому, что сам образ был так строго каноничный святителя Николая, прям выдержанный, написанный прекрасно, только немножко вот этот эффект вырезанности, да, присутствует. Вот, то есть не свойственно для нас. Ну вот еще, например, если говорить о религии, сведения о дохристианской религии славян сохранилось немного вообще таких сведений. недостаточную информацию новые славян-арийцы черпают из исландских саг и индийской ведической литературы, изучают руническую магию и ритовские заговоры. Многие бытовые ритуалы и предания явно придуманы самими неязычниками или взяты из современных художественных произведений, написанных в стиле фэнтези. Ну, есть игры вот, компьютерные тоже с всякими там Одины и так далее. То есть какая-то такая мифология, она создается вот вокруг скандинавских саг, вокруг каких-то вот ведических представлений и так далее.
А, кстати, скандинавские вот все эти идеи не очень популярны. Мне кажется, да-да-да. Все больше и больше становятся, да. Образ этого викинга.
И так как язычество, оно не имеет вот такой догматики, да, строгой, то есть они могут одно принимать, другое отрицать сегодня. А, кстати, как они сами говорят, вот, например, наша основная идея о том, что только христианство явилось таким связующим звеном, да, разрозненных племен славянских. И именно князь Владимир, принявший христианскую веру, он сумел соединить, объединить славян. И поэтому христианство, оно имеет объединительную такую роль, да, послужило в истории. Но язычники говорят, что нет, мы тоже язычники можем способны, потому что, вот, например, мы приходим в чужие храмы языческие, да, там Юпитера или кого-то, и также мы можем поклоняться, то есть как бы более приемлемо для них принятие других. Кстати, интересно, то есть они другие языческие культы, не славянские, прекрасно воспринимают, перерабатывают, ассимилируют, инкультурируются с ними. То есть это можно сказать, что это, ну, одного характера у них, один характер, да, один дух. А вот христианство для них глубоко враждебно.
Дорогие радиослушатели, продолжение нашей беседы о язычестве с отцом Павлом вы сможете услышать завтра в это же время.